Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавриентьева. Напомню вам, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А в студии у нас сегодня романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего часа у нас — ученики преподобного Сергия. Это всегда очень интересно, и особенно в рассуждениях отца Иоанна. Это как-то по-особенному для нас открывается с отцом Симеоном. И по устоявшейся традиции мы начинаем этот час цитаты, которые подготовил для нас отец Симеон. Но сегодня это, дорогие слушатели, не отец Павел Флоренский. Кто же это, отче?
Послушаем. Личность Сергия представляется исторически важной потому, что он был отцом множества обителей. Некоторые из них были основаны при его жизни, а еще больше возникло их после смерти Сергия, основанных его сподвижниками и учениками, или же учениками его учеников. Это замечательная работа историка Николая Костомарова «Преподобный Сергий». Да, и действительно, отец Иоанн, мы уже говорили с отцом Гурием, обсуждали ближайший круг учеников преподобного Сергия, его непосредственных братьев, да, которые были с ним в обители. Но вот сегодня поговорим о более широком, да, контексте, о более широком круги его учеников, основавших свои собственные уже обители. Это важно, потому что не только вот одна Троицкая обитель процвела, а получается, что вот как эти птицы, да, которые были в видении, да, разлетелись его ученики и основали по всему лицу русской земли новые монастыри, и, собственно, это новый импульс монашества был. Вот о ком здесь в первую очередь хотелось бы сказать, отец Иоанн?
Да, отец Семён, действительно, вы очень замечательный образ вспомнили, который мы видим и в Серапионовой палате Троицкого собора. Это образ птиц, видение птиц чудесное. И кто-то из этих птиц осел рядышком с лаврой преподобного Сергия в Москве и Подмосковье, кто-то полетел подальше, в северные пределы русской земли, но тогда лучше конкретнее сказать московского государства того времени. Северо-восточное направление – это пределы современной Костромской области и особенно Вологодско-Белозерский край. Вот вторая половина XIV века и первая половина XV столетия – это век, в который Вологодская земля украсилась обителями, основанными ближайшими учениками и собеседниками преподобного Сергия Радонежского. Потому что есть понятие «ученик Сергия», есть понятие «собеседник преподобного Сергия». Mm-hmm. Вот вы спросили, кого можно первым таким назвать. Конечно, самой такой яркой звездочкой это на этом небосводе преподобный Кирилл Белозерский. Он один из самых почитаемых святых русского Средневековья. Это человек, который был воспитан с собеседованием с преподобным Сергием, но не в Троицкой обители, а здесь, в Москве, в Симоновом монастыре. Симонов монастырь был основан племянником преподобного Сергия, святителем Федором, mm-hmm. будущим архиепископом ростовским, тогда архимандритом симоновским. И вот Сергий, часто приходя к племяннику в гости в Москву, заметил молодого монаха, как молодого, по сравнению с Сергием молодого, тогда уже Кириллу было за 40, mm-hmm. то есть он довольно-таки поздно начал свою монашескую жизнь. Это был, видимо, человек, известный семье преподобного Сергия, потому что он воспитывался в доме боярина Вильяминова, о котором мы с вами упоминали в прошлом выпуске программы, в этой семье, в этом роду. И он заметил подвижнический дух этого монаха Кирилла, особенно в том, что трудился он на хлебнях, монах Кирилл. И даже автор «Жития преподобного Кирилла Белозерского» восклицает, а автор его Пахомий Логофет, восклицает: «Кто не знает симоновских хлебней?» То есть это настолько был тяжелый физический труд. Кирилл Белозерский ушел уже около 60 лет в пределы Вологодской земли. Ему было также видение чудесное. Это явление «Голос Пресвятой Богородицы», которому сказал: «Иди на Белое озеро, и там спасешься». Перед этим он очень тяготился жизнью в Москве, поэтому этот голос действительно был голосом спасения для него, и он ушел, ему было около 60 лет. Он дошел пешочком до Белого озера, основал там монастырь не без трудов, было очень много искушений от местных жителей и от природных условий жизни, но сейчас мы с вами знаем эту обитель, как известную Успенскую, Кирилло-Белозерскую обитель, монастырь, который впоследствии стал центром княжеских, царских богомолий, монастырь-крепость, который стал мощным форпостом, и роль форпоста держал и вплоть даже до 19 столетия. Это вот один, Кирилл Белозерский дал своих учеников. И вот как раз вот соответствует цитате из книги Костомарова. Действительно, Кирилл ученик Сергия, а у Кирилла были свои ученики, которые тоже дали немало обителей. Это и Саватий Соловецкий преподобный, ученик преподобного Кирилла Белозерского. То есть можно сказать, что соловки своей колыбелью имеют трость Сергиеву обитель в лице преподобных Кирилла и Сергия. Традицию преподобного Кирилла продолжал Мартинян Белозерский, его ближайший ученик, которого он с молодых ногтей воспитал. Мартинян был в свое время даже настоятелем Троицы Сергиевой Лавры, тогда еще просто Троицы Сергиевой монастыря, но сыну свои дни закончил на Белом озере. А также к школе преподобного Кирилла можно отнести уже более позднего монашествующего, но имеющего традиции Кирилла, это, конечно, преподобный Нилсорский и преподобный Корнилий Комельский. Они не видели живых преподобного Кирилла Белозерского, но они были прямыми наследниками его традиций, заложенных еще Сергием в Кирилле. И еще из таких вот менее, может быть, известных для русского богомольца, современного русского богомольца, но известного для богомольца 19-го столетия, о чем говорит и знаменитый наш историк православной старины русской Андрей Николаевич Муравьев и своей знаменитым труде «Северная Фиваида», это ближайшие ученики Сергия также на Вологодчине. Преподобный Сильвестр Вологодский, преподобный Павел Вологодский, он же Обнорский, и преподобный Сергий Нормский.
Угу. А почему именно вот Северная Фиваида действительно так процвела, Вологодская земля? Это вот как-то связано с особенностями, не знаю, климата или характера там населявших ее людей, или с чем это, как вы считаете?
Здесь мы стоит обратить внимание на то, в каком доме, именно в доме живоначальной Троицы, воспитались эти ученики. Мы с вами знаем, что по средневековой русской литературе обитель преподобного Сергия называли домом святой живоначальной Троицы преподобного отца нашего Сергия. И вот в этом доме особый дух, особая атмосфера. И это особый дух, который, несмотря ни на уже там приобретающееся имущество, ни на каменное строительство в первом веке, не утратился дух преподобного Сергия. И вот этот дух, вот эта традиция сергиевская, она всегда тяготела к созерцанию и к отшельничеству, к уединению. То, к чему Сергий так стремился, но не получилось у него в идеале это осуществить, хотели осуществить его ученики. Мы читаем в житии преподобного Епифания Премудрого, в житии святого Сергия, как ученики ревновали, по-доброму, в хорошем понимании этого слова, ревновали трудам преподобного Сергия. И поэтому они хотели повторить в своей жизни тот опыт, который имел их учитель. И они уходили в Вологодский и Белозерский край, который сейчас-то довольно-таки такой, много лесов, непроходимых мест, а тогда, в 14 столетии, конечно же, еще больше. И они просто этот идеал преподобного Сергия несли туда. Ну, почему? Есть еще и с политической историей, если посмотреть, тоже понятно, почему Вологодский Белозерский край – это северо-восточная часть Московского княжества, которым управляли удельные князья можайские. То есть центр Можайский, современный город Можайск подмосковный, а он имел титул Можайский и Белозерский. Поэтому они не могли пойти в новгородские пределы, это не их земля, их там никто бы даже бы не принял. Они не могли пойти в Рязань, они не могли пойти в Судоско-Нижегородскую землю, чтобы их там так приняли бородушно. Они шли именно в том направлении, которым в первую очередь подсказывал их аскетический идеал, а во-вторых, они понимали, что это осуществимо и с точки зрения, ну, такой вот регистрации, современным языком выражаясь.
Отче, но если вернуться к самым истокам и вспомнить, как преподобный Сергий еще в одиночестве подвязался на горе Маковец. Там же очень интересная история, как к нему присоединялись самые-самые первые ученики, как они о нем узнавали, как приходили. Честно говоря, вот до сегодняшнего дня я о них, к стыду своему, не знала. Вот, там очень интересно, там же есть и старец Василий, который с Дубны пришел к преподобному Сергию, вторым учеником назван Иаков Посольник, кто-то там из Смоленска к нему пришел. То есть практически сразу, да, в монастыре набралось 12 человек, словно апостолов, да. То есть очень интересная история.
История действительно интересная с ближайшими учениками, но о них мы знаем очень мало. Их имена упоминаются в основном в житии преподобного Сергия, написанные старцем преподобным Епифанием Премудрым. О некоторых из них мы хотя бы знаем, что они были из ростовских пределов, то есть земляки преподобного Сергия. Вот вы упомянули пришедшего из Смоленска. Это архимандрит Симон Смоленский. Mm-hmm. Если сейчас звание архимандрита, довольно-таки у нас на слуху, mm-hmm. то тогда для 14-го столетия архимандрит – действительно начальник монашествующих, то есть это старший над монахами в той или иной области. Просто так сан архимандрита за выслугу лет или еще за что-то дать не могли. То есть это человек, имеющий очень высокое положение в Смоленской земле. Вероятно, здесь, наверное, Литва перешла в наступление в это время на Смоленский предел, когда начинается притеснение православных, и отец Симон, архимандрит Смоленский, переходит в Московскую Русь и слышит о замечательном подвижнике преподобном Сергии, и приходит не с пустыми руками, а все, что у него было, кое-менее, полагает у ног преподобного Сергия. И Сергий на эти деньги строит более просторную деревянную церковь. Вот мы об этом знаем. Ну и вот одним из таких первых, кто еще пришел не из этих вот круга 12, но один из самых ранних, это преподобный Авраамий Городецкий Чухломской. Это нынешний пределы Костромской области. Он был, видимо, более старшим даже по возрасту, чем преподобный Сергий. Вот обратите тоже на это внимание, и все мы помним, что к Сергию приходят не только ровесники и младшие, к Сергию приходят и старшие. И в этом особый его авторитет, в этом особая его притягательность. То есть он настолько умудрен, он настолько углублен, что люди понимают нашего опыта. Мы пожили дольше, чем он, но не хватает. Несчастный Епифаний Премудрый пишет, а старец Сергий, учитель, непрелестный. И богомудренный, непрелестный, то есть он не в прелести находится, он не в фантазиях, он не в каком-то выступлении, в таком в экстазе религиозном, он действительно носитель Святого Духа. И вот и это чувствуется, и люди в эти дебри радонежские идут, чтобы быть причастниками этого Духа в то неспокойное время. Очень примечательно, что мы говорим об учениках преподобного Сергия, он сам был его носителем, таким глубоким носителем, и его ученики продолжили нести благодать, этот свет с холма Маковца в различные пределы Московского государства.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Мы с отцом Иваном говорим об учениках преподобного Сергия. Мы – это архимандрит Семен Томаченский, доцент Московской духовной академии. И Кира Лаврентьева. В конце прошлого века патриархом Пименом был утвержден день празднования радонежских святых, который был установлен на следующий день после летнего дня памяти преподобного Сергия Радонежского, 19 июля. И при ближайшем рассмотрении становится понятно, что радонежскими святыми, да, учениками преподобного фактически, вот в этот день, значит, названы 80 человек. 80. Это очень интересно. По какому принципу они отбирались? Какой круг это был учеников преподобного?
Вот мы с вами говорим о ближнем да, круге, да, да. То есть самые первые 12. Мы говорим о тех, кто приходил попозже, угу. Кто приходил уже и к концу жизни преподобного Сергия в его обитель. Ну, например, таковым считается тот же преподобный Епифаний Премудрый.
Да, он же тоже считается учеником.
Да, он учеником, и считает, что он был самовидцем, он общался с теми, кто жил непосредственно с Сергием, он знал брата, старшего брата преподобного Сергия. Мы видим в соборе радонежских святых и тех, кто непосредственно жил в обители, о ком мало известно, о ком больше, мы видим и представителей княжеской власти, то есть мы видим князя, например, Дмитрия Донского, память которого мы совершаем 1 июня в Русской Православной Церкви. Мы здесь видим и святых уже более позднего времени, которые прославились на Радонежской земле в 19-м, в 20-м столетии, в лихолетие террора антицерковного, и это новомученики, исповедники Церкви Русской, как именно радонежские новомученики. У них есть отдельный день памяти, но они тоже относятся к радонежским святым. Также в соборе радонежских святых те святители, которые упокоились на территории Троице-Сергиевой лавры и прославлены в лике святых. Да, они жили через несколько столетий после Сергия. Кто-то через два, кто-то через три, но если посмотреть на их жизнеописание поближе, поглубже, мы увидим, что все они продолжатели традиций преподобного Сергия. И здесь, может, еще стоит заметить о том, что больше всего все-таки в соборе именно радонежских преподобных, святых, прославленных в Вологодской земле. Потому что, как бы ни были для нас близки образы святых на Московской земле, связанных с Сергием, но они не дали духовного потомства. И вот это уже замечают и историки царской России XIX века, и Василий Осипович Ключевский. Это отмечают и историки нашей русской эмиграции, такие как Георгий Федотов, Кодлубовский, профессор, который, монография которого о русских святых вышла в Варшавском университете. Это и, конечно же, Концевич, «Стяжание Святого Духа на путях истории Древней Руси». Все они отмечают о том, что круг московских святых, он яркий, он интересный. Это преподобный Савва Старожевский, это преподобный Григорий Голутвинский, коломенский чудотворец, от Старый Голутвин, там, где сейчас Коломенское духовное семинарие располагается. Это, конечно же, преподобный Андроник и Савва Московский, там, где сейчас музей русской иконы имени преподобного Андрея Рублева. Это преподобный Ферапонт Можайский, он же Белозерский. Но все-таки это преподобный Афанасий Серпуховской, высоцкий чудотворец, благодаря которому Сергий имел в переводах на русский язык литературу, которую тот переводил, проживая в Константинополе, и пересылая своему учителю Сергию сюда и своему другу митрополиту Алексею Московскому, и умер в Студийском монастыре Афанасий Высоцкий. Теперь где-то там вот его безымянная могилка в пределах бывшего Студийского монастыря Константинополя. Но все-таки они не дали духовного потомства. Мы не видим причисленные к лику святых ни учеников Григория Галутинского, хотя наверняка они были, ни Саввы Старожевского, ни Андроника Московского, кроме его ученика Саввы. Но мы видим замечательное духовное преемство в вологодских пределах. В чем причина? Историки, это в основном светские историки, и царского периода, и 20-го столетия, и современные, скорее всего, связаны с тем, что монастырь, находящийся в Москве и хотя бы вблизи к Москве, он имел большее отношение к светской власти. Это отношение с боярами, с боярскими семьями. То есть в монастыре угашал тот дух, та планочка, которую поднял основатель. А вот на Вологодско-Белозерских пределах князь далеко, князь Можайский или в Москве, а мы здесь, в лесах Вологодских. И здесь все только одно, единственное на потребу – стяжание Святого Духа, жизнь в святости, жизнь в нестяжательстве. И что еще к этому способствовало? Здесь я не оригинален в своей мысли, я повторю мысль, которую высказал известный тоже историк русской святости Федотов. Он пишет о том, что мы, говорит, в отличие от католических монашеских орденов, не видим в монашеской традиции 14, 15, да и далее 16 века какой-то именно системности. То есть здесь нет понятия, что ты должен делать вот так. Здесь нет четко прописанных правил конкретного монашеского направления, но мы здесь, говорит, видим то, что всегда основоположник – личность. Вот есть личность Сергия, вот она сияет, и мы в этом свете приобщаемся этому свету. Есть яркое сияние Кирилла Белозерского, есть звездочка засветилась преподобного Павла, Сильвестра или Сергия Обнорский. И вот рядом с ними также вот этот вот свет. Но именно личность. Но личность может породить другую личность, когда есть и внешние условия. Вот, видимо, для московского монашеского направления этих благодатных условий не хватило, не получилось. А на Вологодской получилось.
Ну, вот это очень важное, да, наблюдение, которое вы рассказали. Но все-таки вот, если попробовать сформулировать, в чем отличие вот этой как бы новой такой монашеской традиции по сравнению с тем, что было у преподобных Антония Феодосия Киево-Печерск, который вроде бы как бы основоположники, да, монашеской жизни, монашеского общежития. Но вот эта традиция прервалась, да, из-за татаро-монгольского ига, и, получается, преподобный Сергий ее возродил в каком-то новом совершенно виде, да, или не в новом, не знаю. Вот как бы вы это...
Но для его современников новый отец Семен. Для его современников это новое, потому что действительно воспринималось как новаторство. Новаторство, поэтому к нему первое время никто и не приходит. И вот как раз вот Кира вспоминала о первых учениках, но они же к нему не сразу пришли. Он проживет некоторое время с братом там, до холодов, потом брат уйдет, Стефан, к нему пройдет еще некоторое время, даже несколько лет, пока он примет монашество. После монашеского постига он опять мы снова видим его одного. Приходят сначала только те, кто знал его по Ходькову и Радонежу. И только потом уже начинают собираться те, кто вот создаст первую эту общину. И мы видим, что не сразу он и принимает священный сан, но они его упрашивали, видимо, не так уж и долго, а в 40 лет он принимает священство в Переславле-Залесском. Это говорит о том, что с 23 до 40, 17 лет собиралась первая община, вот эти вот 12 человек. Поэтому, значит, они к нему присматривались. Они к нему, для русского человека это было что-то непонятное, почему монах живет так долго, не просто ради какой-то, он ушел в пустыньку, пожил, посозерцал и вернулся назад в нормальные условия, а значит, он приобщился к какой-то такой традиции, которую мы не знаем, да традиции-то не было. Мы не видим рядом с Сергием никаких наставников и учителей. Его наставником было Священное Писание и творение святых отцов, которые он мог еще прочитать в Ростове, как в одном из центров книжности, или уже дома, общаясь с монахами Ходьковского монастыря, или в Радонеже с местным священником, или с московскими просто своими друзьями. Поэтому он преемник византийской традиции, но при этом учителей оттуда не имея. Вот так вот интересно получилось, и для его учеников он был откровением. Для него мы не видим точно, вот невозможно сформулировать, ни один историк, еще исследователи жизни преподобного Сергия, тот же профессор Голубинский и Василий Иосифович Ключевский, замечательное слово похвальное написавший преподобному Сергию, он не может найти вот этот источник среди людей, среди общества, который бы так научил бы Сергия. Но мы знаем, что Сергий стал этим источником для окружающих людей. И мы можем его, его многие исследователи относят к исихастам, созерцателям. Вот это было новым, вот это было новым для монашества, которое пережило уже и 12 век, и 13, и уже половину 14 столетия. То есть он без каких-то перекосов, он без каких-то особо там вообще просто случаев, которые не умещаются в голове, он тихо, спокойно живет, созерцает Божию славу, в своем сердце возделывает эту Ниву Христову, и это дает свой плод. И этот, с этим плодом он делится с окружающими, и они вот воодушевленные тем, что они напитаны таким духом, видимо, их настолько это все переполняло, они понимали, что и они хотят дать какой-то плод. И было уже тесно даже на Маковце, и они уходят в Вологодские пределы, чтобы дать этот плод в лесу, в глуши лесной. Все это может быть красиво, литературно вот так можно оформлять, но история говорит сама за себя. Вот есть эти десятки монашествующих, они идут, как Ключевский пишет, а дальше, говорит, можно описать весь их обычный ход. Приходит землянка, шалашик, монашеский постриг, или если уже пришли в монашеском постриге, собираются такие же монахолюбивые люди со временем, потом собираются деревни, крестьяне приходят, потому что крестьяне всегда идет за монахом. Это особенность русской монашеской колонизации русского севера. Монастырская колонизация русского севера – термин не мой, это термин Василия Ильича Ключевского. Потом, говорит, строится монастырь, вокруг него общинка, в том числе и крестьянская общинка. Вот он центр. Вот он и центр и духовной, и экономической, и хозяйственной жизни. И было проще, князья давали льготы, приоритеты этим первопроходцам монашествующим. Давали льготы на землю, на реки, на рыбные ловли, на лес. Соответственно, монастырь был хозяйственно защищен. Крестьяне-то понимали, что они тоже могут быть участниками этих льгот, и селились рядом. И вот таким образом, но в Москве такой свободы быть не могло. В Москве каждый кусочек земли, каждый кусочек пашни и леса напересчет. А там свобода и духу, и свобода хозяйственной деятельности. Поэтому здесь нельзя отрицать, вот одно от другого отделять. Все это вместе, в первую очередь, дух, стремление к аскетическому, созерцательному идеалу. Второе, и без этого тоже никуда, это жизнь. Это хозяйственное делание этих монастырей, которое было поддержано центром, Москвой, Можайском, Серпуховым, Звенигородом и так далее.
Ну, а вот после Вологодской земли кого бы вы на второе место поставили? Какой край, какой регион вот по количеству, скажем так, учеников, по монастырскому такому развитию?
Ну вот, если смотреть современное территориальное деление регионов Российской Федерации, то это, конечно, пределы Костромы. То есть наши радиослушатели, многоуважаемые, они понимают, ну, Вологодско-Белозерский край, значит, Вологодский регион. Хотя тогда, конечно, Вологодско-Белозерский край, он превышал своими размерами территориальными, тем, как сейчас занимает эта область. Но вот костромские пределы – это преподобный Авраамий Чухломской Галический, это, по преданию, это, может быть, даже и Пахомий Нерекский, тоже известный в Костроме святой, правда, до конца неизвестный, был ли он собеседником, учеником Сергия. И это преподобный Иаков Железноборовский. То есть вот это такой еще край костромской. Мы не видим учеников Сергия больше ни в каких других пределах. То есть ни на Псковщине, ни на Новгородщине, но мы можем найти его друзей.
Вот Стефан Пермский.
Да, вот Стефан Пермский. Мы можем найти его друзей. А друзья у него были именно те, кто был в святительском сане. Это святитель Дионисий Суздальский, один из кандидатов на митрополичий престол, так называемую митрополичью замятню, когда чехарда была митрополитов на московском престоле. Это ученик Дионисия Суздальского Ефимий Суздальский, который известный архимандрит Ефимий, настоятель и отец всем суздальским монахам, известный воспас Ефимий в монастырь Ефимий, в Суздале. Да. И это его друг, еще один в святительском сане, вот отец Семен, его вы упомянули, это святитель Стефан Великопермский, один из самых известных и плодотворных миссионеров средневековой Руси, который был в очень тесных общениях с преподобным Сергием, основал два монастыря на территории современной республики Коми, Великая Пермь, это нынешняя республика Коми, Сыктывкарская земля, но, к сожалению, мы не видим продолжателей, они были продолжатели дела Стефана, кто дальше изучал язык народа Коми, зырянский язык, кто переводил, но мы не видим вот именно таких носителей духа, которые были бы народной памятью оставлены на высокой свечнице и бы почитали так же, как вологодские святые. Поэтому опять возвращаемся к Вологодчине и вспоминаем Муравьева Андрея Николаевича, что действительно русская северная фиваида наподобие египетской фиваиды.
Программа «Лавра на радио Вера», в студии романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отец Иоанн совершенно потрясающе поэтически рассказывает нам про учеников преподобного Сергия, а мы с отцом Симеоном даже перебивать его боимся.
Открыв рот, слушаем.
Да, открыв рот, слушаем с замиранием сердца. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот интереснейший разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера», и в студии у нас сегодня романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Отец Иоанн рассказывает нам про учеников преподобного Сергия. Отче, а не могли бы вы рассказать про преподобного Дионисия, мощи которого под спудом почивают в Серапионовой палате, потому что они действительно занимают очень много места, и ты не пройдешь мимо них, но ты мало знаешь о преподобном Дионисии. Честно говоря, я вообще не знала. Миллион раз прикладывалась, но ничего о нем не знала. Вот сейчас при подготовке к программе вижу, что он руководил монастырем в смутное время. То есть это такая яркая тоже личность была.
Очень яркая личность, и яркая личность, которая не все понимали, что яркая, но не у всех вызывала положительный отзыв. Даже уже у современников. Да, преподобный Дионисий – это современник патриарха Иова, его сподвижник. Это человек, который был настоятелем Старицкого монастыря, известного сейчас и тогда, и сейчас в пределах Тверской земли, знаменитый древний город Старица с Успенским монастырем, где свое последнее пристанище нашел постриженник этого монастыря, патриарх Иов, после того, как его предложил Дмитрий I свели с патриаршего престола. И вот отец Дионисий был там настоятелем, и он и принял на поруки уже этого гонимого страдальца, патриарха Иова, исповедника. Позже он был при патриархе позже он был назначен настоятелем Троицы Сергиева монастыря, но не во время осады, то есть уже после осады монастыря. Осада была снята в 1610-м, он принял обитель в разоренном состоянии, да, ее не взяли недоброжелатели, недруги, но окрестности разорены, людей очень много нуждающихся, братью надо возрождать, народу надо окружающим помогать. И вот преподобный Дионисий сам замечательный аскет, подвижник. Мы видим на примере его жития, которое написано его келейником Симоном Азарьиным. Замечательное произведение литературы средневековой Руси 17-го столетия, житие преподобного Дионисия Радонежского. Он пишет о том, как он просто спокойно ходил, проверял, в каком состоянии хозяйство лавры. А он заходил в ледник, в подвал, он заходил в амбары. Не от того, что посмотрите, сколько у меня добра, посмотрите, где какие исправности, неисправности. Он открывал...
Ну, хозяйственник
после,
такой, да?
Да, после смуты он открывал школы, после смуты он открывал страноприимницы. Он подбирал сирот и вдов, он помогал погорельцам, он помогал инвалидам, калекам. И он еще был замечательный книжник. То есть мы видим человека, для которого, вот можно сейчас сказать, такой ученый монах. Вот образ такого академического монаха. То есть, когда ты и занимаешься наукой, той или иной областью церковной науки, и при этом ты еще занимаешь какую-то административную должность. Вот, и при этом глубочайшая вера. И все в нем сочеталось, поэтому это кому-то было камнем в огород в жизни.
Ну, да.
Что такое лавра в 17 столетии? Это в основном посреженники из боярских семей. То есть, у них старшие братья и родственники в Москве занимают важные должности. Другие братья, которые уже отслужили, или которые не нашли себе места в этом обществе, они монахи в лавре, монастырь начал отходить от общежительного устава, и Дионисий начинает наводить порядки. Это все было принято в штыки. Не все его приняли. Симон Азарин пишет, однажды он зашел в подвал, а его монахи закрыли в подвале преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита. Но, несмотря на это, он не озлобился, ему мог спокойно подойти канонарх, очень такой заносчивый канонарх, тоже из боярского рода, который много жертвовал на лавру, и он ему говорит, ты сегодня не читаешь. Он говорит, нет, это я канонарх, я возьму книгу, и все. То есть, с одной стороны, можно осудить, как некоторым вот обывать, может сказать, ну что он за администратор такой, если его подчиненные так себя ведут. Но вот здесь мы видим идеал такой вот, что не нарушить, видимо, свое внутреннее вот это молитвенное делание, своим примером все-таки вразумить и показать, что ты делаешь неправильно. Я сказал, что он был книжником, ему поручили книжную справу, исправлять богослужебные книги. Он исправил ошибку, которая известна... Любой на семинарист ее вспомнит из программы «История Русской Православной Церкви». Чин освящения, освящение воды на Богоявление, Великая Агиасма. Мы с вами до сих пор там слышим слова, кто внимательно слушает молитву во время этого освящения. И освящается вода Духом Святым, то есть призывание благодати Святого Духа. Но здесь, к 17-му столетию, каким-то образом вкралась такой текст, видимо, народная традиция, «Духом Святым и огнем». И в это время священник брал такой пук горячих свечей, и после, и на словах «Духом Святым и огнем» вот эти свечи опускались в емкость, где освещалась вода. То есть призывание Духа Святаго мало. Надо еще вот свечами осветить. Во, вот теперь это точно. Вот теперь вода точно стала великой агиасмой.
Надо взять на вооружение.
И Дионисий все это вымарывает вместе со своим помощником, священником Иваном Насеткой, такое было прозвище у священника, и отправляется в Москву. Сначала на это закрыли глаза, а потом, когда недоброжелатели хотели свести счеты с Дионисием, вот эти как раз родственники его монашествующих, плюс еще Дионисий открыл амбары с лаврским хлебом, где он продает за полцены москвичам голодным хлеб, а это московская аристократия, наоборот, завинтила цены после смутного времени. То есть он залез и в их карман таким образом, а его не любят ни в Москве, ни в Лавре. Его осудили, что он еретик, которого портит священные книги, по которым наши предки молились. И представляете, вот этот человек около года проведет в заключении в Москве, его водили по улицам Москвы, привязанного к лошади, в него мог любой плюнуть, бросить, кинуть, заушить его, и он все это пережил. Но пережил каким образом? Благодаря, конечно, той традиции сергиевской, которую он принял, благодаря тому, что он действительно ученик преподобного Сергия, хотя их разделяет Сергием 200 с лишним лет. И ему Господь не оставил своего избранника, и приезжает патриарх Иерусалимский в Москву в гости, ну, может быть, за каким-то посетить русскую землю, очень его, как всегда у нас иностранные гости и принимали, и умеют принимать. И ему кто-то шепнул, этому патриарху Иерусалимскому, что вот томится незаслуженный архимандрит Троицы Сергиева обители. Он разобрался в этом деле, говорит, да, действительно, по греческим книгам нет слов и огнем. Дионисий был оправдан, Дионисий вместе с патриархом Иерусалимским приезжает в Троице-Сергиевую обитель, служит молебен у мощей преподобного Сергия, и в конце молебна патриарх Иерусалимский Феофан снимает с себя свой патриарший куколь, ну, конечно, он несколько отличается от куколей патриархов московских, и водружает его на главу архимандрита Дионисия. Все, таким образом, был оправдан, доживет до конца своих дней в Лавре и представится в 1633 году.
Нет, ну какие скорби ему все равно пришлось претерпеть.
Ну как он их
немыслимые вообще.
Как он их пережил? Это самое главное. То есть вот образ Сергия ему помогал, и вот эта благодать обители Троицкой, она его поддерживала. То есть это действительно был восприемник созерцательной традиции, умного делания, тому, что очищаться надо от страстей ради стяжания, в первую очередь, жизни небесной, живящей здесь на земле. Это же все сергиевские заветы. И заветы у сергиевских учеников. Это помогло Дионисию. Но печально то, что его не поняли в 17 веке. Поэтому Лавра в 17 столетии не дала ни одного святого, кроме преподобного Дионисия.
Мне кажется, еще обязательно нам надо вспомнить, мы говорим, когда и о Северной Фиваиде, о Вологодской земле, преподобного Дмитрия Прилуцкого, да, основателя Спаса Прилуцкого монастыря.
Да, это собеседник преподобного Сергия.
Да, можно вот о нем несколько слов?
Дмитрий Вологодский, это он же Прилуцкий, или на Ярославской земле он почитается как Переславль-Залесский, потому что родом он был из Переславля. Это Ярославская земля. Они познакомились с Сергием, когда преподобный Дмитрий был уже таким умудренным монахом. То есть Сергий приходит в Переславль-Залесский для священнической... просить игумена. Так-то его братья умолили, говорят, ну, стань уже нашим священником и игуменом. Вот он идет в Переславль-Залесский к епископу, который там пребывал в это время с Волыни в Переславль-Залесском, епископ Афанасий, и во время все-таки его самого ставит над священником и игуменом преподобного Сергия, он знакомится с преподобным Дмитрием, который был основателем Никольского Переславльского монастыря, который сейчас известен, знаменитая Никольская женская обитель, это сейчас Переславль-Залесском. Они познакомились, видимо, часто Дмитрий приходил в гости к преподобному Сергию, пока жил в Переславле. И вот именно, как говорят исследователи, под влиянием преподобного Сергия подвижник Дмитрий, будущий Прилуцкий, Вологодский, устремляется из пределов родного Переславля в Вологодские пределы. И основывает там монастырь в излучине реки, недалеко от Вологды, в честь Спаса, Спасская обитель Дмитриевская. И представился в глубокой старости в 1406 году. Что отличает преподобного Дмитрия? Это вот очень чуткое, именно чуткое отношение к каждому приходящему. И по его житию мы даже можем проследить, что он, когда ему что-то в обитель приносит какие-то вклады, или завещание в духовные грамоты каких-то там знатных особ, он обязательно уточнял, не нарушает ли это мир и спокойствие членов твоей семьи. То есть вот настолько... деликатность. Вот эта вот чуткость, деликатность. Нам кажется, ну что там, 14-15 век, ну какие, ну жили, выживали, как могли. Надо радоваться всему, тебе принесли, бери. А он нет. Он говорит, а это не нарушает спокойствие вашей семьи? А это не принесет разлад между братьями, между наследниками? И когда узнавал, что нет, тогда с благословения принимал и на вечный помин принимал и имена этих людей. И трудился до конца дней с братьями, будучи уже 90-летним старцем. Очень его почитал князь Дмитрий Донской, преподобный Дмитрия Вологодского. И однажды, работая с братьями в огороде, он остановился, Дмитрий Вологодский, то есть вот он был замечательным прозорливцем, говорит, братья, князь наш ушел из этой временной жизни в жизнь вечную. Это был 1389 год, когда действительно князь Дмитрий Донской перешел в вечные обители. То есть это были прозорливцы, это были молитвенники, это были люди, которые кормили голодные в голодные годы, это были люди, которые бояр принимали, но при этом не льстили, потому что наставник их был не льстивный, не прелестный. Это были люди, которые любовью своей все покрывали. И пользуясь, пока вот мы про Вологду с вами еще говорим, по поводу вот общения со светскими людьми, замечательный памятник, к которому обращаю наших радиослушателей, если кому это интересно, можно почитать «Наставления преподобного Кирилла Белозерского князьям». Он пишет адресно великому князю Василию Дмитриевичу, старшему сыну Дмитрия Донского, он пишет Юрию Дмитриевичу, князю Звенигородскому, который был патроном Савы Сторожевского, и он пишет своему князю, который в Белоозере во владениях, который был князю Можайскому, Андрею Дмитриевичу. То есть три сыновья Дмитрия Донского, так иногда трения были между ними, трения с другими родственниками. Вот как деликатно, как аккуратно, но при этом без лести преподобный Кирилл говорит, князь великий московский, ты вот это должен делать. Князь Юрий Дмитриевич, а ты вот это. А ты, господин мой, Андрей Дмитриевич Можайский, и супруга твоя графена, и дети твои, Боже вам благословение, но следите в вашем земле вот за это, за это и за это. Но ты, Юрий Дмитриевич, ко мне не приходи. Ты хочешь меня увидеть, но ко мне не приходи. Иначе я, потому что тогда и другие, я великому князю отказал, и князю Андрею Можайскому в видении меня. А как же я тебя-то приму? Ради того, что ты только вот мне прислал дары, если ради этого, то готов эти дары отдать тебе обратно.
То есть такая вот, принципиальность.
Да, принципиальность.
Да, это как к Арсению Великому, да, когда пришла там знатная женщина, он мне спрашивает, ну что, а ты сделаешь то, что я тебе скажу? Она говорит, да, конечно, сделаю все, ой, святые отчи. Говорит, ну вот когда услышишь, где вот находится Арсений, беги оттуда. Да, вот это в таком же духе. Да, но вот и все-таки не хочется от Вологды уходить. Еще вот бы про Ферапонтов монастырь, два слова.
Конечно, Вологды не хочется уходить.
Ферапонтов, он же еще и в Можайске.
Да, он один и тот же. Ферапонт Белозерский, Ферапонт Можайский.
Всё,
это один и тот же человек.
Уточнили.
Он был другом Кирилла Белозерского по Симонову монастырю. То есть, когда Сергий приходил в гости к племяннику Федору в Симонов, он видел все вот это дружное собрание племянника Федора, Ферапонта, который был посыльным в этом монастыре и выполнял, например, там мог наблюдать, как идет жизнь на хозяйственных подворьях Симонова монастыря на Вологодском крае, который князья пожертвовали. Поэтому Ферапонт-то он хотя бы в глазами уже видел русский север. А Кирилл в это время все на хлебник трудится, созерцает огонь печей и думает о том, как ужасен адский огонь. Это же житие Кирилла так и написано. И вот Сергий приходит, с ними со всеми беседует, и вот уже Кирилл избран настоятелем Симонова монастыря, ему все это не нравится, он начинает юродствовать. Кирилл, да, был в его момент такой в жизни, он начинает юродствовать, чтобы его за дурачка сочли и отправили бы его на покой. Но все понимали, что это все наиграно, и Кирилл Белозерский просто в 60 лет берет и уходит на север. А при этом Ферапонту говорит, ты же знаешь эти места, покажи. И вот эти, Ферапонту было уже под 60, Кириллу 60, и вот два таких с любого времени старца идут из Симонова монастыря из Москвы, идут на Белоозеро, Вологодский край, обретают там место, пожили сначала вместе, потом Ферапонт понимает, что все-таки они не ради пришли того, чтобы опять вместе жить, Ферапонт немножечко подальше уходит и основывает Ферапонтов Белоозерский монастырь Рождества Богородицы, а преподобный Кирилл основывает Успение Престой Богородицы. Да, действительно, знаменитый Ферапонтов монастырь, знаменитый своим местоположением очень таким живописным, тем, что привлек к себе внимание нашего знаменитого иконописца Дионисия и его фрески, которые под охраной ЮНЕСКО находятся. Монастырь сейчас возрождается потихонечку, действует. Вот один из предпоследних игуменов монастыря Ферапонтов был взят недавно в архиерейское достоинство. Поэтому, то есть, монастырь живет. Монастырь живет и продолжается, надеемся, дело преподобного Сергия. Вот хотел бы еще отметить, что, видите, обитель, в основном, ближайший круг учеников преподобного Сергия, это всегда монастыри в честь Святой Троицы и в честь Спаса. Отдельно, да, в честь второй ипостаси Святой Троицы. А вот монастыри, которые уже идут по ветви Кирилла Белозерского, они более разветвленные, их много больше, они в основном все в честь Престой Богородицы. Потому что вот здесь мы с вами снова возвращаемся к тому, вот о чем чуть-чуть пораньше говорили. Идеал основателя, идеал личности вот этого духовного лидера. То есть вот для ближайших учеников Сергия это непререкаемый авторитет. Если он в честь Святой Троицы, значит, и мы будем в честь Святой Троицы и в честь Спаса. Вот ученики Кирилла, они уже Сергия не знают. Они знают о нем, они его чтут, но они его не видели, не разговаривали с ним. И для них уже ближе Кирилл. Поэтому они основывают в честь того, что он делает. А для него голос Богородицы был. Иди на Белоозеро, ты там спасешься. Поэтому все монастыри кирилловского направления – это будут богородичные. Успенские, Богородицы Рождественские, Введенские, Благовещенские. Вот в основном такое направление. Ну, а потом Ферапонт Белозерский, пожив на Белом озере, это же все пределы Можайского князя, и его вызывает Можайский князь себе в Можайск, говорит, я тоже хочу, чтобы у меня был хороший монастырь, хочу, чтобы у меня были хорошие монахи. И вот предел, вот тебе земля, основывай монастырь. И он основал Лужецкий известный монастырь Ферапонтов, в честь также Рождества Престой Богородицы, ныне действующий обитель, кстати, тоже недавнее время давший архипастырь, прошлой осенью игумена Ферапонтова монастыря в Можайске тоже избрали в архиерейское достоинство. И уже Ферапонт там мощами своими и почивает, уже в Можайске. Но не а Кирилл Белозерский представился в глубокой старости в 1427 году в родных стенах своего монастыря, и вот на следующий год, в 27 году, будем праздновать 600 лет со дня представления преподобного Кирилла Белозерского.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня с нами иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отец Иоанн рассказывает нам про учеников преподобного Сергия. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Отец Иоанн, хотел еще спросить про преподобного Максима Грека, мощи которого находится в трапезном храме. Относится ли он к ученикам преподобного Сергия?
Преподобный Максим последние 6 лет своей жизни прожил в Троице-Сергиевой обители, поэтому как так отнести даже к преемникам традиции преподобного Сергия мы его навряд ли можем.
Но он тоже страдалец.
Да, но он страдалец, и большой страдалец. Он замечательный книжник, образованнейший человек. И вот отец Симеон знает, пожалуй, то место, где трудился преподобный Максим, будучи насельником доминиканского монастыря Сан-Марко во Флоренции, где его таким, не только его, но и вообще большинства флорентийцев кумиром эпохи был Иероним Савонарола, который потом тоже пострадал,
и был
предан своими современниками, которые сначала ему аплодировали, а потом его предали. И вот Максим Грек даже потом уже пишет в своих сочинениях, что если бы, говорит, он не был латинской веры, то как едино древних Савонарола. То есть он вот для него, знаете, это другой уже менталитет, это другая культура. Он грек по происхождению, родился уже не в Византии, а в Албании. В семье переселенцев, знатных. В этой семье были патриархи даже константинопольские. Образование получает в Европе, как и большинство знатных греков, потерявших свою родину. Последняя четверть 15 века – самый подъем эпохи Возрождения, эпохи гуманизма в Европе. И он свидетель этой эпохи. Он едет в Венецию, он в Падуанском университете, мы его видим во Флоренции. И вот этот человек, который, вот он вот в котле этих событий, это такая более уже, знаете, натура эмоциональная. Это грек, а греки, если даже сейчас меня слушают, да простят меня, это все-таки же более эмоциональные люди, чем русский, северный человек, который больше склонен, может быть, вот к такой вот... К созерцанию, да, к тишине.
Жизни, да.
Да, к отшению, в суровых, тем более, условиях. Это грек, который вот тут, он такой более импульсивный. И вот это его импульсивность сначала в доминиканский монастырь. А потом он понимает, что Савонарола нет, уже больше ничего нет, его больше ничего не держит, он уезжает на Афон. На Афоне снова переходит в православие. И на Афоне, видимо, все равно остался чужим среди своих, такое, если словосочетание употребить. И когда приходит запрос от Москвы, дайте нам переводчика, который переводил бы княжескую библиотеку из греческого на русский, они, в первую очередь, они его отсылают. Вот, заберите. Он два года едет специально долго на Русь, в Крыму изучает русский язык, и в Москве он нашел небольшое количество, ну, о чем они говорят, своих вот как бы собеседников, но для них он источник откровения и образованности. Потому что если мы с вами видим, Сергий знает начатки греческого, его ученик Афанасий Высоцкий уезжает в Константинополь, переводит с греческого на русский, Сергию Алексею Московскому присылает переводы. Библиотека была изначально в Кирилло-Белозерском монастыре замечательной со школой, то уже к XVI веку у нас даже не знаток греческого в Москве. Поэтому для них Максим – это откровение для тех немногих москвичей, которые тянутся к образованности, к тому, чтобы узнать новое. И Максим, то ли он сам потом пишет, «Благо есть, яко смирил меси Господи». То есть, действительно, вот эта вот гордынька, немножко тщеславие, он себя чувствует как-то, видимо, и он думает, что ему ничего не будет, он начинает критиковать. Очень сильно критиковать то, что он действительно реально неустройство увидел и в церковной жизни, и в светской, и просто... Его осудили по клевете, по грязи, которая просто не имела места быть в его жизни, и он все это вытерпел. 24 года тюремного заключения, 24 Господи, года, помилуй. Без права исповеди и причастия, голодом, дымом морили, он был в камере Осиповского монастыря, в подземной камере. Потом последние 6 лет это все продолжалось, первое. 18 лет потом в Твери, у доброго епископа Акакия Тверского. Тот его выводит на свежий воздух, дает пищу своего стола. Он доживает свой век, и 80 лет ему, и молодой царь Иоанн Васильевич Большой Грозный выпускает его на свободу, но со словами «Любой русский монастырь, но только не домой, не в Грецию». И Максим, 80-летний старец, выбирает Троице-Сергиевую обитель, потому что там был игумен Артемий, который потом, кстати, сбежит в Заволжские леса к созерцателям, к последователям Нила Сурского. И вот этот Артемий, видимо, был в такой несколько в позе по отношению к официальной Москве, и это, наверное, Максима Грека привлекло. Потому что Максим Грек все равно остался до конца своих дней бунтарем. Бунтарем, только уже смирившимся бунтарем, который... все это пережил. 24 года пережить, нет, постоянно грызя себя, что меня обидели, меня растоптали, он бы не выжил просто. А мы еще видим у него дар молитвы и прозорливости, на что, что на себе лично испытал царь Иван Васильевич Грозный. Ему же Максим Грек сказал: ты куда? Он к нему приехал в Лавру и просит: благослови меня на поездку в Кирилло-Белозерский монастырь. Максим Грек ему говорит: поедешь, потеряешь самое дорогое, что в твоей жизни есть. Ты потеряешь своего наследника. Иван Грозный не поверил. И на переправе через одну из северных вологодских речушек повозка с мамкой, где сидела нянька с ребенком, перевернулась, кузовок, и нянька упустила ребенка, и ребенок утонул. Это был самый старший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Будет еще один Дмитрий Угличский, да, впоследствии, но вот именно старший Дмитрий от Анастасии Романовны Захарины, он утонул при поездке в Кирилло-Белозерский монастырь. И при этом Максим еще сохранил ясность ума и интеллектуальные способности. Знаменитый Стоглав, который мы все с вами помним, 16 века, некоторые главы этого документа Иван Грозный прислал на редакцию Максиму Греку, который тут уже в Лавре жил. То есть мы видим человека с мощным стержнем, не сломавшимся, сохраненными интеллектуальными способностями. Он продолжил писать еще сочинения и переводить на русский язык. А главное – это молитва. Потому что озлобленное сердце молится не то, что за себя, не то, что за другого, за себя не может. А здесь он молится за других, и еще ему Господь даром Святого Духа дает вот этот дар прозорливости. Ну, то, конечно, есть вот мы все с вами снова, видите, к созерцательности сводим, поэтому в этом плане, в плане созерцания исихазма, Максим Грек тоже преемник традиции преподобного Сергия и афонских исихастов.
Да, он же в чине преподобного прославлен. Конечно. Это очень серьезная вещь, конечно.
Отче, а вот вы сказали, что в новгородской земле там как бы своя немножко, да, традиция, свое направление. А вот в нижегородской земле есть ли какие-то ученики преподобного?
Из нижегородской земли вышли два его собеседника. Это святитель Дионисий Нижегородский и Суздальский. Нижний Новгород тогда относился к суздальским князьям. Основатель известного в Нижнем Новгороде ныне действующего Вознесенского Печерского монастыря. И вот из этого Вознесенского Печерского монастыря вышли два известных подвижника конца XIV, далее уже XV века. Это преподобный Ефимий Суздальский, нами уже с вами упоминаемый, погребенный, почитаемый в Суздале, преподобный Ефимий. Спас Ефимий в монастырь, где князь Дмитрий Пожарский погребен. И преподобный Макарий Желтоводский, преподобный, он же Унженский чудотворец.
Да.
Этого тоже относится к кругу святителя Дионисия Суздальского, уже к 15-му столетию. Сам преподобный Сергий дошел до Нижнего Новгорода.
Там интердикт он нужен.
Да, закрытие церквей, чтобы примирить суздальско-нижегородские князья, которые против Москвы поднялись, потому что суздальские князья говорят: мы старшие в роду Рюриковичей, Дмитрий Московский, будущий Дмитрий Носко, не имеет права на великокняжеский ярлык и княжение великокняжеское. Поэтому митрополит Алексей просит, и Сергий выполняет это посольство, эту службу, приходит в Нижний Новгород, увещевает, призывает Нижний Новгород к миру. Но там остались непреклонны. И тогда он, по благословению митрополита Алексея, закрывает церковь в городе. И действительно, интердикт. А что для средневекового русского человека храмы закрыты? Это же все, это милость Божия отошла. Это жди сейчас и мора, и засухи, и голода, до чего угодно. Все, тогда князья, народ вопиет, плачет, умоляет, князья смиряются. Вот такой был подход. Но чтобы кто-то из учеников Сергия какие-то свои обители бы основывал на Нижегородской земле, мы такого не наблюдаем.
А вот про преподобный Ефимия можно немножко Суздальского?
А преподобный Ефимий Суздальский, да, вот он собеседник, потому что их объединяет одна личность Дионисия. Он приходит в Суздаль, потому что это земля его патрона, пресвятителя Дионисия Суздальского, он основывает монастырь и часто приходит в обитель к преподобному Сергию, как говорит житие Ефимия, и беседует с преподобным Сергием. То есть вот о чем они беседуют, что они говорили, мы не знаем.
Но это не так близко.
Да, но это не так близко, но и Нижний Новгород тоже не близко от Калмамаковца, но Сергий туда идет уже будучи человеком немолодого возраста. Поэтому из Переславля-Залесского, конечно, поближе, чем Суздаль, но все-таки тоже не ближний край. Даже сейчас на машине от Сергиева Посада до Переславля-Залесского ехать час. На машине, с хорошей скоростью. А здесь пешком старцы друг друга ходят. Вот поэтому Ефимий приходит и вот набирает какого-то опыта, но потом у Ефимия мы тоже не видим учеников. Вот что интересно-то. Были наверняка хорошие монахи. Называя ученики, мы в первую очередь именуем вот тех, кто потом будет прославлен. Но мы же должны иметь в виду, что те были те, кто просто остался без известности, но угодили Господу под руководством этих опытных старцев. К сожалению, имена, история их имена не сохранила. И вот Ефимий, мы видим его жизнью, его наследием, то, что он, видимо, действительно многому научился у Сергия. Он умер в начале 15 века, в 1406 году, могу ошибиться, и память о нем всегда была жива. И Дмитрий Пожарский, князь, призывает его в помощь, и потом завещает себя похоронить там, спас Ефимия в монастыре. И вот посмотрите, советский период прошел, и сейчас вот новая волна возрождения монашества с 90-х годов, и спас Ефимия в монастырь возрожден, несмотря на то, что там и статус музея, заповедника сохраняется. И как вот, может быть, эту тему не случайно зашли, вообще все обители преподобного Сергия, основанные им самим или его учениками, они всегда были на высоте, и именно они в основном все возрождены в 90-е годы. В 90-е, в нулевые. И только те обители, которые уже при Екатерине II стали приходскими храмами во время секуляризационной реформы 1764 года, вот только они как бы или вообще упразднены были в советское время, уничтожены, или сейчас возрождаются так же, как приходы. Ну, вот, например, монастырь Сергия Нуромского, Вологодского, тоже вот ученик Сергия, он просто как приход уже был со времен Екатерины. Сильвестра Обнорского тоже ближе к приходской уже была деятельность. Но вот Павел Обнорский, если кто вот из наших слушателей, или мы с вами посмотрим, или увидим его вживую, или просто в интернете, такой маленький, обычный провинциальный монастырек, но он возродился. Вот ученик Сергий, потому что основатель. Кирилл и Белозерский монастырь, музей-заповедник, обитель возрожден. Ферапонтов там два монаха или три проживают, но обитель все равно жива. И вот так вот везде, и русский север, и наша центральная Россия, обители Сергия в 90-е, в нулевые годы возрождались в первую очередь. Почему? А потому что залог очень мощный, фундамент мощнейший, жизнь святого основателя. А не просто там, что когда-то какая-то директива, спущенная сверху, монастырек какой-нибудь там боярский, такой молитвенный был, такие монастыри народ не запоминал. А вот монастырь, где был дом Святой Троицы, где был дух, где был дом молитвы, благочестия, социально-благотворительной деятельности, такой народной государственной жизни, эти монастыри возродились.
Спасибо огромное, отец Иоанн. Напомню, что это была программа «Лавра» на радио «Вера». И этот час для нас с отцом Семеном был действительно каким-то удивительно прекрасным, да, волшебным. Все термины мы вспомнили сегодня. Похвальные, потому что действительно очень интересно, очень богатый такой экскурс с какими-то тонкостями такими, которые отец Иоанн подмечает. Спасибо вам огромное, отче. По традиции завершаю программу цитаты отца Павла Фаренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни, чудного старца святого Сергия. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. В студии у нас сегодня был иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Спасибо огромное, отче.
Благодарю.
Спасибо огромное, отец Семен.
Спасибо.
Дорогие наши слушатели, будьте на волнах Радио Вера. До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.